Здравствуйте, уважаемые зрители канала Мегаиндекс ТВ. Рад видеть вас в эфире. Извиняемся за небольшую техническую задержку. Надеюсь, что это не послужило поводом уйти, не дождавшись самого интересного. Надеемся, не разочаруем вас в сегодняшнем разговоре. Сегодня поговорим о событии, которое случилось несколько дней назад, о заявлении Яндекса о том, как он собирается бороться с некачественными текстами. В гостях у нас Станислав Ставский, известный аналитик Рунета.
Привет, Миш.
Привет. Значит, ну, наверное, уже ни для кого не секрет, вся SEO-отрасль, конечно, знает о последнем китайском предупреждении, которое она получила позавчера, 13 числа.
Да? Через блок Яндекс Вебмастера.
Через блок Яндекса, да. Собственно, Яндекс рассказал, что он считает, повторил, вернее, он давно уже это говорит, да, повторил, что он считает плохим, что он считает хорошим. И совершенно конкретно написал, что алгоритм оценивает, является ли сайт полезным и удобным для посетителей. Это очень важная штука.
Алгоритм, заметим, алгоритм проверки текстов на переоптимизацию. То есть тексты проверяются на то, удобные ли они для посетителя, интересные, удобные ли они для посетителей этого сайта.
Заметим, что аналогичная активность была проявлена и вторым крупным поиском Рунета, Гуглом. Собственно, 12 августа вышло сообщение о внедрении панды, алгоритма панды в на других языках, в том числе и на русском. Угу. Вот. И, насколько я понимаю, суть там ровно та же. Да?
Борьба, ну, борьба с некачественными сайтами, да, с некачественным контентом. Иногда еще говорят, что с некачественными ссылками, но, тем не менее, с некачественным контентом это основная идеология панды. Яндекс, в общем, идет по стопам Гугла и, соответственно, тоже разрабатывает похожие алгоритмы. Насколько мы понимаем, сейчас Яндекс собирается исследовать интересность текста со стороны пользователя, то, как пользователи относятся к контенту. Собственно, на самом деле мы об этом уже говорили несколько передач назад, когда была у нас передача «Поведенческий антиспам». Да. Мы говорили о том, как Яндекс мог бы учитывать, ну, о том, как Яндекс мог бы бороться со спамом с помощью поведенческих факторов каких-то. Да? И сейчас, вот буквально позавчера, Яндекс сделал заявление, которое, по сути, говорит о том, что да, мы внедряем алгоритм, который будет с помощью оценки поведения пользователей смотреть на контент, то есть пытаться как-то его, ну, учитывать его интересность для пользователя.
Смотри, очень важная штука получается, что несмотря на то, что разговоры, ну, и мы действительно в передаче говорили о том, как вообще, что может являться метрикой качества текста, и, в общем, до этого несложно было догадаться самостоятельно и так далее, очень мало кто вообще уделял этому какое-то внимание, судя по тому, какие люди обсуждения затевают на серче и так далее, да?
Ну, в общем, да, то есть они совершенно, эти обсуждения не связаны с сегодняшней темой, они там связаны с другими, например, вещами, вот, ну, а сегодняшнюю тему практически не обсуждали.
То есть фактически в голове среднестатистического оптимизатора плотно поселились совершенно устаревшие, допотопные, так скажем, да, метрики. Ну, например, там, плотность ключевых слов, объем контента и тому подобное. То есть, по большому счету, если это было актуально там 5 или 7 лет назад, то к нынешнему моменту это, ну, наверное, в очень небольшой степени как-то коррелирует с оценкой поиска.
Как, ну, ты считаешь? Я бы сказал так, что влияние там, плотности ключевых слов, влияние объема текста, именно вот таких вот факторов, оно со временем падает. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим как бы еще одну ступеньку вниз. То есть мы увидим, что плотность ключевых слов в тексте будет влиять еще меньше, зато какие-то другие факторы будут влиять больше. То есть те факторы, которые более адекватно помогают оценивать именно востребованность, интересность контента со стороны пользователя.
Ну вот давай поговорим про это чуть подробнее. Как ты думаешь, что могли бы это быть за метрики? Ну, например, как мы вот раньше говорили, объем, если отнести, скажем, продолжительность просмотра документа к объему этого документа, это хорошая метрика качества с твоей точки зрения?
Ну, она как бы не в 100% случаев, конечно, подходит, но в большом количестве случаев она объективно будет отражать ситуацию. И вот можно сказать, что общепринятая практика размещения там SEO-текста внизу, там, допустим, идет какой-то листинг товаров, да, а внизу оптимизаторы размещают SEO-текст. Такие вот текста как бы будут довольно хорошо этой метрикой определяться.
При этом часто очень задают вопрос, а что делать, если там по одному запросу сессия длинная, потому что там человек покупает дорогой товар какой-то, да, или ищет какую-то сложную информацию. В другом случае сессия короткая, потому что человеку надо такси вызвать или эвакуатор, или еще что-то такое. Или у него зуб болит, ему надо быстро телефон стоматологии круглосуточно.
Ну, да.
Наверное, поиск, конечно, проводит эти измерения в рамках каких-то выделенных тематик или позапросно даже.
Ну, позапросно, скорее всего, позапросно. То есть, ну, как бы сделать это несложно. То есть, кластеризовать контент по запросам, которым на него приходят, и, собственно, сравнить один контент с другим, сравнить лидеров ниши с аутсайдерами, так сказать, с новыми игроками. Посмотреть, как эти факторы взаимосвязаны.
Таким образом, получается, что каждый сайт играет, ну что называется, в своей весовой категории. То есть таксисты с таксистами, там,
да,
недвижимость,
да,
с недвижимостью.
Да.
И никакого здесь вот противостояния или конфликта не возникает.
Ну да, то есть, ну, нельзя сказать, что там в общем длина сессии, как бы чем длиннее сессия, это тем лучше. То есть это не всегда так. Там, в том же случае там, с такси сессия вообще будет состоять, скорее всего, из одного клика. То есть человек перейдет на страничку, увидит расценки, телефон, позвонит. Вот. Собственно, сессия на сайте будет состоять из одного просмотра. Тем не менее, если пользователю не понравился этот сайт, какие-то условия не подошли или еще что-то, пользователь вернется на выдачу, загрузит другой сайт, ну, то есть тут будет играть другой фактор. То есть, на мой взгляд, в тематике такси, например, вот конкретно если говорить про эту тематику, фактор возвращения на выдачу после посещения сайта один из самых важных. В других случаях, допустим, сайт, касающийся там, объявлений недвижимости или какие-то доска объявлений, там, вакансии, работа, где пользователь просматривает, как правило, много страниц, зависает на сайте и смотрит. Для такого сайта, скорее всего, длина сессии будет играть гораздо более важную роль, чем для вот, предыдущего примера.
Таким образом, получается, что если традиционно оптимизатор смотрел на соседей по топу, по своим запросам, чтобы перенять опыт их в подходах к текстам, например, да, чтобы понять, какие у них тексты, какие длины, какие плотности и прочие вот эти старые устаревшие метрики, то сейчас оптимизатору важнее смотреть на соседей по топу с целью понять, какая там сессия. Да? То есть если, грубо говоря, у соседей по топу сессия гораздо длиннее, чем у него, вот это плохой звонок. На самом деле. Так получается.
Ну, да, как правило, да. То есть, опять же, нельзя как бы говорить, что это в 100% случаях так, но в большинстве своем в коммерческой выдаче это, ты правильно как бы, да, озвучил.
Ну, честно, вот очень радостно, что так происходит, потому что, собственно, это хороший повод как-то двигать всю отрасль в область неспамную, потому что, к сожалению, часто, когда люди говорят SEO какие-то тексты, SEO-элементы, часто это выглядит спамно и не для пользователя. На самом деле это плохо, что это так, но, по-моему, есть способы сделать не так, потому что SEO-текст — это текст, который решает SEO-задачу. Ну, например, предположим, что я там специалист по дорожному движению, да, по организации развязок каких-то и так далее. Я решил написать хорошую статью про то, как бороться с пробками. И что будет плохого в том, что я, когда пишу эту статью, пойду, например, в Wordstat, посмотрю, как люди формулируют свои запросы, чтобы разобраться в этой теме. Угу. И когда буду писать статью, просто буду это в голове держать вообще, этот информационный спрос.
Да? Ну, как бы, да, в голове держать, конечно, ничего плохого в этом нет. Главное, чтобы без фанатизма.
Конечно. То есть это не само по себе, сам по себе учет информационного спроса еще не порождает спам. Спам порождается тогда, когда копирайтер получает задачу купить пластиковые окна Москва. Вот здесь начинается плохо, здесь все печально. Поэтому бывает SEO без спама. Ну, собственно, давай поговорим тогда о примерах, как можно, какие бывают варианты переоптимизации, когда люди злоупотребляют.
Какая текстом. Она бывает, да. И вообще, что с этим делать.
И как, да? С этим бороться, да, есть ли пути.
Да, я пытался как бы разобрать эту схему. Ну и думаю, что проще будет графически изобразить то, что я думаю. Итак, значит, у нас есть текстовая переоптимизация. Текстовая переоптимизация. Собственно, я ее разделяю на две составляющие. То есть она бывает двух видов. Первая, значит, это абсолютная. Абсолютно. Сейчас поясню, что это такое. Абсолютно. Значит, первое. Просто неинтересный контент. Неинтересный, неграмотный контент, независимо там, ни от чего. Просто вот можно прочитать какой-нибудь текст и сказать, что он написан там Львом Николаевичем Толстым. Uh-huh. Или он написан первоклассником. Там, да? То есть, если тексты на сайте написаны первоклассником, неграмотно, неинтересно, нерелевантно тематике сайта. Это, собственно, абсолютная, абсолютная текстовая, можно сказать, переоптимизация. То есть, да, то есть зачастую вот переоптимизация, вот эти вот добавления ключевых слов, они очень искажают контент в сторону вот неграмотности, вот непонятности, сложности восприятия, читабельности. То есть вот к абсолютной переоптимизации я отношу такие понятия, как читабельность, грамотность. То есть можно написать, что читабельность, грамотность. Угу. Ну и еще статистическая достоверность текста.
Да.
Что это такое? Значит, статистическая достоверность. Статистическая достоверность. То есть, любого текста, по любому тексту можно посчитать какую-то статистику. То есть там, грубо говоря, к примеру, то есть средняя длина предложения такая-то, там, дисперсия длин предложений такая-то, наречия там встречаются там 20%, там, прилогов столько-то, стоп-слов столько-то. Соответственно, есть такие статистические параметры, которые... с помощью которых можно задать нормальный хороший текст. То есть нормальный хороший текст, он будет обладать определенными статистическими параметрами. И если у нас, допустим, слишком много там стоп-слов или там слишком много каких-то наречий там превосходного типа, там, я
или
не знаю.
Наоборот, там, их мало.
Или наоборот, их мало, да. Там, да, то этот текст просто будет статистически недостоверен. И так как поисковая система, она, в общем, постоянно исследует вот такие вот вещи, как там статистику какую-то посчитать, то, на мой взгляд, это довольно важный фактор, который нужно учитывать.
Собственно, мы об этом рассказывали в предыдущих передачах, когда показывали конкретное совершенно измерение, которое делала Microsoft, если мне память не изменяет. Вот, там были разные распределения по сжимаемости текста и так далее. Очень много интересных способов обнаружения текстового спама.
Да-да-да.
Это вот, собственно, они и есть.
Да, это вот... Текстовый спам, просто вот можно посмотреть на текст и сказать сразу, спам это или не спам, хорошо это или плохо. Второй, значит, вариант текстовой переоптимизации относительный. Значит, что я под этим понимаю? Если абсолютное у нас независимо от запроса, мы можем сказать, там, переоптимизирован текст или нет. Относительная переоптимизация – это переоптимизация, по отношению к каким-то конкретным запросам. То есть почему это происходит?
То есть это для пары запрос-документ?
Да, для пары запрос документ, да, uh-huh. запрос контент. Uh-huh. Соответственно, почему случается это, почему текстовая переоптимизация бывает относительной? Значит, ну, во-первых, это может быть ошибкой оптимизатора, который составлял семантическое ядро и, собственно, за уши притянул какие-то uh-huh. ключевые слова к этой странице, там, продолбил их ссылками и, собственно, получил трафик по этим запросам. Однако uh-huh. пользователь, приходя по этим запросам, видит, что контент совсем нерелевантный, он не понимает, не видит там то, чего он хотел, uh-huh. и там закрывает сайт, допустим. Да.
В данном uh-huh. случае рецептом будет, наверное, совет по перераспределению запросов по построению более грамотной структуры сайта.
Ну, во-первых, как бы первый совет — это посмотреть с помощью Google Analytics, найти такие запросы, найти их, и потом, соответственно, посмотреть, почему так произошло. Первый случай, почему так могло произойти, вот я сейчас объяснил. Это неграмотность, собственно, добавление нерелевантных запросов в тексты ссылок, просто семантическое ядро слишком там широкое. Вот. Второй случай, ну, давайте запишем это как некорректное семантическое ядро. Некорректное семь-ядро. Второй вариант, это может произойти случайно. Например, у нас там двухсловный запрос. Первое слово было найдено вверху страницы, второе слово было найдено внизу страницы. То есть вроде бы оба слова найдены, но как бы сам запрос, он рядом, ну, эти два слова рядом не встречаются. На самом деле страница не про то. Однако пользователь приходит на эту страницу, думает, что тут как бы вот этот двухсловный запрос, его там не находят и закрывает, собственно, страницу. То есть случайно. Может быть, это произойти случайно.
Что в этом случае можно посоветовать?
Ну, как бы сначала нужно найти такие запросы, uh-huh. потом вообще как бы часто очень имеет смысл просто удалить эти запросы, то есть избавиться от них там в контенте, допустим, да, поставить uh-huh. их в новый индекс там, или ну, просто сделать как-нибудь так, чтобы пользователи по этим запросам не приходили. Это там первый вариант, что можно сделать. Uh-huh. Да, просто отказаться от этих запросов, тем самым повысить как бы поведенческие характеристики на своем mm-hmm. сайте. Второй вариант, что можно сделать, это посмотреть эти запросы. Если эти запросы, допустим, ну, какие-то, на ваш взгляд, конвертабельные, то есть они могут сконвертиться в реальных клиентов, и не хочется их терять, то нужно, собственно, переработать контент или ссылочную структуру mm-hmm. документа. Соответственно, нужно либо предоставить пользователю набор ссылок, по которым, чтобы он понял, глядя на эти ссылки, что по ним он найдет информацию по этому ключевому запросу. Это как бы очень хороший вариант, потому что кроме того, что пользователь найдет эту информацию, в конце концов, он сделает еще и дополнительный клик, тем самым увеличит как бы и...
Снизится bounce rate,
да, продолжительность сессии увеличится и во времени, и в количестве просмотренных страниц. Uh-huh. В общем, всегда полезно работать с запросами, по которым очень много отказов. Uh-huh. Вот. Приведу пример такой из недавней практики. Значит, сайт, портал по недвижимости, объявления недвижимости. Их там очень много, там несколько десятков тысяч, там сотни объявлений появляются ежедневно. Собственно, очень высокий bounce rate, очень маленькое время просмотра, в общем, очень плохие поведенческие характеристики. Стали разбираться, почему. В общем, выяснили, что на страницах, на которые идет основной трафик, внизу написали SEO-тексты. То есть там разместили SEO-тексты, содержащие низкочастотные ключевые слова. Mm-hmm. Что произошло в дальнейшем? Собственно, когда пользователь вводит данное ключевое слово в поисковой системе, поисковая система видит, что на этой странице это слово есть, составляет сниппет и составляет сниппет, собственно, из этого SEO-текста. Этот SEO-текст был написан в превосходных формах таких, типа вот на нашем великолепном портале вы можете посмотреть нашу огромную базу объявлений, найти любое там удобное для вас предложение, ты-ды-ты, ты-ды-ты, ты-ды-ты. Собственно, сниппет получался слишком рекламным, в то время как у окружающих сниппетов, там, допустим, квартира в Домодедовске там, купить, да? Там была, значит, база квартиры в Домодедовске, там, да? У другого там сниппет, значит, квартира такая-то в Домодедовске, квартира сякая-то в Домодедовске. А тут, значит, вот на нашем великолепном портале вы можете найти там все, что вашей душе угодно. Ну, собственно, не кликабельный сниппет, не приходят по нему. И даже если приходят, то, в общем, тоже пользователь испытывает некоторый диссонанс.
Ну, собственно, это подтверждает ту версию, что теперь, вводя зависимость от поведенческих факторов, да, от поведения пользователя, вернее, так сказать, на сайте, поиск может сделать так, что плохие тексты работают в минус. То есть, собственно, даже не поиск делает, это делает сам вебмастер. Размещаешь плохие тексты, провоцируешь снижение позиции, по большому счету.
Ну как, фильтр, наложение фильтра провоцируешь, да, то есть там минус 10, минус 20, минус 50. Вот.
Ну, что ж, собственно, да. Хороший пример. Собственно, здесь мы сделаем небольшую паузу и продолжим через несколько минут. Мы обязательно ответим на ваши вопросы, задавайте их. И,
также, да, мы хотим обсудить несколько моментов, которые мы затрагивали в прошлой передаче. Вот, в частности, про запрос с минус абракадаброй, по которому возникла такая замечательная дискуссия на форуме Search Engines и в комментах на Мегаиндексе. Вот, мы приветствуем, в общем, всячески приветствуем такого рода дискуссии, вот, готовы к диалогу и продолжим. Мы продолжили наше исследование, и у нас есть, что вам рассказать и показать.
Спасибо вам, оставайтесь с нами, через несколько минут продолжим.